Сегодня тема будет называться «Жизнь после смерти». Такая веселая тема. Но это сразу скажу, это не имеет никакого отношения к тому моуде, что когда человек оставляет тело. Имеется в виду, когда человек умирает здесь и продолжает бегать, ходить. То есть и акцент будет поставлен на том, что человек умер, или дважды рожденный, говорят, да? Когда он умирает здесь от чего-то, то есть все, что людей интересует, его не интересует, его интересует нечто другое, и вдруг он начинает быть очень эффективным и независимым от этого мира. Вот, второе рождение. И вот что это за жизнь такая? Что это за жизнь, чем отличается от той, как происходит переход, как отличать? У нас в этом мире все попутано. Говорит, вот не от мира сего. Ты, ну как вот говорят, да, не от мира сего. Все, что его это не интересует, как не живой, как расти. На самом деле, а для него тоже наоборот. То, что живые считают, они не понимают тех, они считают, вы мертвы. Иисус считал тех мертвыми, да, а которые все бы побросали и пошли за ним, он считал теми живыми. Ну, на самом деле, как вот так получилось, что и Шримад Бхагаватам такой попался, что все бросая ради духовной практики, люди имеют в виду все бросить и вот Богу молиться. Нет, духовная практика не Богу молиться, молиться Богу и участвовать в ритуалах – это религиозная практика. А духовная практика – это делать то, что Господь тебе сказал лично. Не какой-то человек, не в какой-то этой традиции. Духовная практика – это жить по духу. Вот. И Господь каждому говорит свое. И когда человека инициирует, посвящает, посвящение, там какой-то ритуал, говорит, вот дважды рожденный. Рожденный ли он? Рожденный. Забывает такую мелочь. Чтобы родиться, надо умереть. И это умирание проходит не, может быть, болезненно проходить. Редко кто раз вот так вот. Но это называется удача, это называется по милости какого-то, это с кем-то там человек пообщался и вот так вот бросил безболезненно. А, ну, придется родиться всем. Придется родиться всем. Итак, значит, как только человек, вернее, как только существо, после многих там смертей, рождений, воплощений, перевоплощений, появляется у него человеческая форма жизни, веды говорят, этого достаточно, чтобы уже получить освобождение. Это условие достаточное. Но есть еще одно условие – желание человека. Человек, а сам он это хочет, то есть его за воротник Господь не возьмет и не потащит к себе. Надо ему просто захотеть. Вот два желания. Те, которые этого хотят, называются преданные или верующие. Те, которые этого не хотят, называются непреданные или неверующие. Или как это в мусульманстве? Неверные. Неверные Богу. Да. И эти люди, и эти люди. И те могут получить, но препятствует только желание. И вот я немножко хочу пройтись по желаниям. Что такое наше желание? Если брать любую религиозную традицию, посмотреть, там ругаются желания. Ну что говорится, это не духовно. Это не духовно раз. И в общем-то правильно ругаются. Но некоторые заходят так далеко, что любое желание, говорится, вот вообще ничего, просто хочу к Богу, хочу к Богу, хочу к Богу. Нет, хотеть к Богу не надо. Он уже с тобой, а ты уже с ним. Не надо. Чтобы, надо просто выполнять его желание. Потому что его желание, это и есть твои желания. Все, что нам говорят, это навязанные желания. И две лекции назад эта тема была о желаниях. Она называлась «Острые желания». Кто был, если знает. Вот. «Острые желания». И там подразумевались острые желания, это которые вот от Бога. Это я очень хочу. Без желания человек не может совершенно жить. Не может жить. Если у человека нет желаний, это желание смерти. Нет желаний. Вот ко мне недавно обратился человек, Он просто поехал по местам боевой славы. Ему не 20 лет, побольше. Его там однокурсники, его там, где он вместе воюет, там, ну, служба была, там какой-то юбилей был. Поехал туда, он так рвался, как бы вот, ну. И когда поехал назад, он заболел. Он очень здоровый человек, взял и заболел. Я ему говорю, это потому что ты оттуда вот едешь, и тебе делать больше нечего, тебе ничего не интересно. Ты стремился туда, пообниматься там со всеми, вспомнить, как мы там это были. Вот, а когда ты приехал, ты смотришь, тут вот ничего нету. Отсутствие желаний воспринимается организмом, телом, как сигнал к самоуничтожению. Человек начинает просто заболевать. Знаете почему? Это если человек там где-то так за 40 и дальше перевалило, он начинает болеть сразу, а которые помоложе, знаете, как вот дерево, не дающее плода, рубится и в огонь. Что такое желание? Желание дает мне возможность двигаться, и я двигаюсь. И как только кончается желание, с большой буквы, просто желание, тогда меня подхватывают гуны материальной природы и начинают двигать, желать мною, и я продолжаю двигаться. Гуны материальной природы, когда желают мною, это не мои желания, они называются секс, оборона, еда и сон. Совокупление, оборона, еда и сон. Ну, представьте, как это, как кто там, Горький, да? Редкая птица долетит до середины Днепра. Ну, представьте, птица летит, летит, долетела до середины Днепра, и у нее пропало желание лететь. А куда деваться, да? Тогда появляется страх, и, ну, что-то надо делать, и она начинает махать крыльями, уже не потому, что она летела и наслаждалась полетом, куда-то у нее была цель, а у нее цель куда-нибудь, чтобы куда-то приземлиться. Вот это человек, у него какое-то желание есть, он идет по этому желанию. И когда оно кончается, потому что иначе он умрет. Тогда появляется, если он маленький, там родители или какие-то там рэкет какой-то, или там, ну что-то, и он начинает двигаться. Вот. А если человек в возрасте пожилой, и там, допустим, он уже достаточно, может, уважаемый или почтенный, понимаете, если у меня нет желания, меня в этом же направлении будут использовать другие. Гуны материальной природы — это не какие-то гуны или обстоятельства, это просто придут люди и начнут тебя эксплуатировать ради твоего блага, чтобы ты просто двигался. Какая-то угроза, или тебе поманят, или пряник, или кнут, неважно, но это будет уже навязанное. Человек, который так-то просто, он такой, знаете, тертый калач, его так просто не возьмешь, он скажет, а пошли-ка вы бы подальше куда-нибудь, я свое отработал, я не хочу. Но у него нет желаний, и никто не может его нагнуть и заставить что-то работать. Он везде себе алиби, вот у меня, я ветеран войны, и все такое, он тут же начинает болеть. Замечали, когда вот многие только уходят на пенсию, заболевают. Почему? Потому что, может быть, желания у него закончились давно, но поскольку были какие-то обязанности, это тело двигалось, потому что надо зарплату получать, двигалось и не болело. Он просто отсутствие желаний, или, то есть я или выполняю свои желания и живу, или выполняю чужие желания и живу. Чужие желания — это, ну, во-первых, может, не очень приятно, да? Но они как мотивируются? Совокупление, оборона, еда и сон. Вот эти четыре вещи, если они сразу обостряются, и сразу я думаю, что с ними сделать, что я так много ем, что я так много сплю, что меня вот это тянет на противоположный пол, что я хочу ли на кого-то нападать или от кого-то обороняться, это значит, у тебя нет своих желаний. Как только появляется желание, у тебя все это снимается. Понимаете? Все снимается. У меня вместо вот то, что совокупление, получается творчество. И вот эти четыре вещи. То есть я что, перестану спать? Нет, я буду спать. Я буду обороняться, буду огрызаться, если что там, да. Но это будет в таких рамках, а это не будет поглощать меня всего. То есть эти желания, они вовсе не желания. Это действует гуна материальной природы. Но если есть мои желания, а мои желания что? Это Господь мне подсказал, я это делаю, все от меня отстают сразу. И поэтому страны, вот это вот Голландия, вот эти, как их, какие там их называют еще, скандинавские страны, вот там как-то более-менее все так хорошо. И поэтому, знаете, если желаний нет, если все-все утряслось, медицина на уровне, все более-менее зарабатывают, тогда люди начинают желать. Есть такое понятие партийные желания. Ну, какой-то лидер что-то такое говорит, и все начинают это желать. Почему? Потому что своих нету. Вот. Кому-то это не нравится. И вот в таких вот странах обычно самый большой процент смертности, ну, путем там суицидальные нежелания, потому что человек не может жить без желаний. То есть желания нужны. Факт то, что есть желание до смерти, есть желание после смерти. Вот до смерти иногда выскакивает желание, вот бы этого хотелось, вот бы этого хотелось. Но мы боимся этого желать. Знаете почему? Потому что самое как бы замечательное страдание или самое сильное страдание, когда я что-то пожелал, и вдруг мне это раз и сказали нет. Желание, которое вот я имел, у меня отняли. Это страдание меньше, чем я пожелал, намечтал. Уже вот-вот приблизился, полшага осталось, мне сказали, это вообще не про тебя. Страдание гораздо тяжелее происходит. Вот. И, то есть, вот я это, женился и так мечтал, оно вообще казалось не то, что я мечтал. И потом счет приблизился. И тогда возникает... А нельзя бы как бы отменить желание? Веды говорят, нельзя. Проклятие, благословение и желание не отменяются. Очень много то, что с нами... И это мир желаний. Это не просто кто-то, какой-то злой бог, или кто-то нам вот это устраивает специально. Это все результат желаний и результат других желающих относительно меня. Очень много. Все, что происходит со мной, то, что мне не нравится, это исполнение чужих желаний. На меня посмотрели и сказали, да чтоб тебе вот это. И причем, если они даже меня не прокляли, если я просто там нечаянно или чаянно причинил им беспокойство, и человек или даже животное, оно страдает. И вот это, в этом страдании, в этом файле написано мое имя и фамилия. И оно проходит уже обратно. И у меня случаются такие обстоятельства уже. Просто потому что... И в принципе, веды говорят, что все эти желания материальные, которые связаны с выкуплением, обороной и тра-та-та-та-та, вот это вот, они глупые, и мудрый человек, он на это дело не западает, потому что знает, сколько за это придется платить, и потом будет разочарование самое большое, когда у него это все заберут. И самое большое страдание, это само желание, но при этом я не могу его реализовать. Вот в буддизме есть... такая классификация, там уровни, на каком уровне живые существа живут, у них там есть уровень, называется голодные духи, или попросту привидения. И там описывается, ну, райская жизнь, адская жизнь описана, и вот это голодные духи, то есть привидения, это хуже, чем ад описан. Ад описан очень красочно. Вот. Ну, мы знаем, что ада нет, просто есть такие места не очень комфортные. И там есть какая-то работа, они просто тебя там на живодерне что-то мучают. Просто какая-то работа, но у нас есть тоже адская работа. Например, я вот недавно узнал, в Запорожье есть такая фирма, которая выпускает лекарства. Мне кажется, в концлагере так не было, как там. Туда люди приходят, они проходят три слоя очистки, перчатки надевают. Там, куда пришел, туда в туалет уже отпроситься нельзя. Это надо вот такое. Люди работают, они работают с какими-то химреактивами, и кто долго работал, у них пальцы, ну, кожа просто слазит. Это просто. Ну, моя жена, когда пыталась туда устроиться, один раз наружу сказала: нет, я лучше пойду с протянутой рукой, но не вот это. И знаете, люди дерутся за эту работу. Вот там как-то, да, это вот удивительно, удивительно. Ну, то есть такое слово «родина», да? Вот как-то привыкают, дерутся, и кто-то там, и они работают просто на износ. Это надо. То есть интеллектуально развитый человек, он не сможет на этой работе выдержать, потому что там надо быть полностью тупым, вот однообразные движения, вот такой человек сможет. То есть надо быть зомби, чтобы такое есть. И просто эти руки, и все, и там. Я знаю много вредных работ, где там, ну, мне кажется, там гораздо вреднее. И люди желают этого, желают. И вот сегодня был хороший Шримад-Бхагаватам, и вот Дима рассказывал, что надо выполнять все свои обязанности максимально хорошо, но вдруг урывается от Бога что-то такое. И здравомыслящий человек все это откладывает, и это делает. И веды говорят, что если это о свободе выбора, если у меня выбора только два, это означает, у меня выбора никакого нет, и это обман. Если у меня выбора два и менее, если менее, это вообще, ну, бывает менее, бывает вот меня ставят. Выбора всегда больше, чем два. Это означает, что у меня есть мозг. Если я не вижу более чем два выбора, значит, у меня мозг, ну, отключен. Он есть, но он отключен. Там кровоснабжение, все, но он не функционирует, просто на холостом ходу. Выбора более чем два. Что это конкретно? Все, что с нами случается, и вообще, как сказать, как тема у нас, жизнь после смерти. Есть жизнь до смерти, это обычная жизнь, как все живут. И они обычно не сильно много выбирают. Потому что выбор очень простой. Все желания материальные, и просто смотришь, где пожирнее, повкуснее, меньше платить. Очень просто, да? Но вот когда появляется то, что претендует на название духовного, тогда уже вопрос ставится ребром и очень жестко. Тебе приходится конкретно жертвовать, и ты это ощущаешь. Тебе или то, разрыв, растяжка, напряжение, вот. И тогда у тебя получается два выбора. Но это материальный ум говорит. Это значит, выбора нет. Духовное решение проблемы — это как адаптировать вот эти материальные, которые есть, потому что материальные желания, которые есть, а вернее, не материальные сами желания, а уже то, что мне пришло по моему желанию. Вот оно пришло. И как их адаптировать, и чтобы новые не загубить. И как правильно отказаться от старого, потому что можно неправильно отказаться. Как? Ну, о, эта жена мне уже не подходит, да? Ну хорошо, если обои не подходят, а эта жена не подходит, потому что там сразу кармические вещи делаются, навороты всякие. Ну, как пример. Вот я заказал пиццу, потому что разрекламировали, потому что посмотрел по телевизору. Я ее заказал, и только ее заказал, ко мне подходит там сосед сверху, там этажом, и говорит: вот пирожки напекли, вкусные пирожки. Мы наелись этих пирожков, подъезжает пицца, а я есть не хочу. Вот. И сделать вид, что я здесь не живу и съехал, это будет неправильно. Потому что он не виноват. И вот к нам часто приезжает, подъезжает пицца, которую мы заказали, ну, потому что реклама где-то прошла. Вот. И мы говорим: нет, не надо, не надо. И тот, который приносил пиццу, он испытывает боль такую, что, ну, зря ходил, я за это буду получать. А я говорю: не-не-не, ничего не надо. Мое желание. И вот духовный учитель, в частности, в основном духовный учитель говорит о тех желаниях, которые после смерти должны быть. после смерти. То есть, ну, в смысле, здесь, кто опоздал, ну, духовные желания, то есть от Бога, которые. В основном он это говорит. Но он также и помогает говорить, что вот, вот от этого не отказывайтесь. Их надо как-то. Ну, бывает, но очень редко. Бывает очень редко, когда мои желания, которые подъезжают, они совершенно несовместимы с новыми, старые с новыми. Дело в том, что все желания очень быстро имеют способность устаревать. Ну, вот как вот технологии, да. Только одно раз, все распродали, все раз, выходит что-то новое, и все видят, от этого хлама надо. Оно еще новое, оно еще работает, но от этого надо избавляться, потому что, ну, технологии скакнули совсем, да. Вот сколько просуществовали там пленочные эти магнитофоны? Не так уж много. Или видео. Первый, кто видел видео, это вот такая здоровая вот эта. А сейчас они такие маленькие, плоские. Да. Ну, вот в том. Вот желание абсолютно то же самое происходит, но в гораздо большей степени. В гораздо большей степени. Только-только я это пожелал, и только я это получаю, оно мне вообще не актуально. Вообще не актуально. Ну, это можно сравнить, как, например, у меня компьютер какого-то года выпуска, старый там, и я могу как адаптировать. Это не значит, я его выбрасываю и покупаю новый. Я могу туда что-то прикрутить. Ну, например, там, ну, видеокарту там, раз, прикрутил. А если это очень старая модель, туда ее и не прикрутишь, ее некуда поставить. И прикрутить это, насчет, что такое духовный учитель. Нужен, ну, специалист, везде нужен специалист, который говорит, что не горячись, сразу не выбрасывай. Ты же когда идешь там к зубному технику, он-то этих зубов уже 1000 видел и знает. И он еще и знания получил. И духовный учитель, он как раз, он не говорит, это не желай, выбрасывай, начинает это желать. Он не знает, что я желаю, что мне Господь сказал. Но я говорю, он говорит, о, это от Господа. А с этим что делать? И он рассказывает, что с этим делать. Как это? Потому что для меня это впервые. В материи я как-то могу его не спрашивать, потому что и то там есть материальные учителя. И нам надо вот это сублимировать, ну, вместе срастить желание, иначе на 100% будет конфликт с тем, который эту пиццу нам принес. Вот. И, ну, наиболее такие заторможенные люди, они, у них очень старые желания, и вот он новый, он его хочет, оно, ну, никак. Вот эти всякие регулирующие принципы, он не может от этого никак, они, ну, вот не стыкуются. И духовный учитель говорит, как вот это можно все смонтировать одновременно. То есть есть, это как вы сегодня рассказывали, в сегодняшнем Шримад-Бхагаватам говорит, что можно бросить даже. Вот в таком случае, вот я хочу сказать, вот в таком случае надо бросать. Когда желание просрочено и уже с запашком. И к новому его не прикрутишь. В таком случае можно бросить. Но если можно адаптировать, не надо. Не надо зря травмировать людей. Тогда без перегрузки и все. И а что ж меня Господь вот так мучит? Я вам сейчас скажу такую вещь. Господь тебя не мучит, Он тебя хочет убить. Он тебя хочет реально убить. Я немножко сейчас это, знаете, убить. Мы говорим, убить для этих желаний. Он тебе хочет дать свежие желания, чтобы ты, вот, он шел по духовному пути и упал. Упал. Так все лежат, все ползают. На брюхе просто ползают, присмыкаются, у них желания нет. Они их просто реанимируют вот так вот. Ну, они все рабы. И вот кто-то встал, немножко что-то духовного исполнил, и его потянуло назад. И говорит, упал. И что он потерял? Ничего он не потерял. Он просто вернулся в свое лежачее положение, решил отдохнуть. И все. Он ничего не потерял. Потому что вот это все, ползающая жизнь, она будет ликвидирована, она вообще ничего тебе не приносит. Вообще ничего не приносит. А вот это малейшее продвижение, оно фиксируется, сохраняется, это нужно. Это нужно. Прочитаю немножко, воспользуюсь сегодняшним Шримад-Бхагаватам. 1.5.7. 17. Человек, оставивший материальные занятия ради преданнослужения Господу, но не достигший зрелости, иногда может пасть, однако даже в этой неудаче для него нет ничего плохого. С другой стороны, человек, не занимающийся преданнослужением, даже если он выполняет все предписанные обязанности, ничего не достигает. Ничего не достигает. Почему ничего не достигает? Знаете, что такое материальное желание? Нам кажется, что мы, ну, во-первых, ими наедаться нельзя. Я сейчас объясню, что такое материальные желания. Материальные желания, они... Материальная жизнь, она характеризуется двумя факторами. Это прошлое и будущее. А вот в настоящем все духовное. Если у тебя есть немножко будущего, ты мертвый человек. Что сделать с планами? Ничего. Ты должен потерять все свое будущее. Все потерять. И прошлое тоже. Прошлое тебе... Вы думаете, как это потерять прошлое? Как? Знаете, что-то делал, делал, революции, потом это... Хочется теперь, чтобы меня на собрание приглашали, как памятник, это там... Пуджа мне. Это прошлое, это желание прошлого, что раз забирает все прошлое. А как же жизнь? А жить тебе придется в настоящем. Вот, а в настоящем эти те люди, которые живут после смерти. А в прошлом и будущем люди живут до смерти. Угу. Они слишком живые здесь. Они на радаре духовного мира вообще там даже не зарегистрировались. Они могут тут это пуджарить, они могут... и у них... То есть, смотрите, Махамая, она такая... Мы можем очень утончить свои вот это совокупление, оборона, еда и сон, и жить в храме не вылазя, и у нас будут эти желания. А когда спросишь человека, а что ты хочешь, а он не знает, что хочешь, ты должен знать, что ты хочешь. Ты должен знать, что ты хочешь. Если ты ничего не хочешь, я вот к Богу иду, вот тут не отползаю от алтаря. Нет, ты ничем не отличаешься от того. А потом, если человек еще в религию такой попадает, первое, у него нет желаний, раз. Когда у человека нет желаний, его гонят. Совокупление, еда, сон и оборона. Гонят по тому же пути. Но если он там раз обед и дал, своих желаний нету. Ну, попался такой старший преданный, который сказал, твои желания все это ерунда. А духовные желания, то, что я старший сказал. У человека нет желаний, раз, ему сказали, и крест на вот этих нагунах, мы же от гун это загородились. У человека ничего нет. Он не просто труп, а он становится очень агрессивным, этот человек. Очень, тогда получается самый настоящий зверь. Так он где-то раз-раз-раз и ожил. И кто его реанимирует? Его, да, он вроде падения. Смотрите, Господь есть везде. Вы знаете, мы что путаем? Мы путаем. Чтобы прийти к Богу, церковь и храм не для того, чтобы мы пришли к Богу. Понимаете? Это просто брахманическая деятельность высшая, где приходят, и мне там садху, духовный учитель или кто объясняет, как срастить вот эти материальные, и эти, он говорит, так, а вот тут уже не срастается, вот это надо просто бросить. Бывает так, такие вот резкие, это надо просто бросить. И вот он специалист, он понимает, он книжек начитался, кто хочет глубоко в гьяну нырнуть, расскажет, пожалуйста, потому что если ум уже такой, это когда вишудха и ажна развита, и этот человек, если его не напичкать этими знаниями о духовном материальном мире, он напичкает его чем-то другим. Вот для этого есть категория людей. И вот они сюда приходят, это просто профессия. Профессия, как шудра, как вайша, как вот это. А с Богом мы соединены уже, все. Чем бы мы ни занимались, мы соединены. И мы приходим в этот институт, и нам рассказывают, о, что-то там проклюнулось, они знают, что это делать. Просто как в больницу. Есть такая пословица, хорошо родиться в храме, но плохо там умереть. Когда человек в больнице умирает, это не очень хорошо, да? Не очень хорошо. Значит, он так и не выздоровел. И он умер больным. Понимаете? Не надо в храме умирать. надо там. Там в бою, в какой-то деятельности. А вообще лучше всего умирать здоровым надо. Умирать надо здоровым. Почему? Потому что пришло время. Пришло время. Те, которые умерли и живут, их обвиняет то, что они смерти не боятся. Почему? Потому что они уже умерли. Во Второй мировой войне американцы рассказывали, американские летчики, они сталкивались с этими, как их называли, камикадзе японские, да? Говорят, это самые страшные люди, самые страшные люди. Их подбирали, отбирали, обучали, сажали на самолетики, и у этих самолетиков даже не было приспособления для посадки. Они подписывали завещание со всеми, прощались, они со всеми родственниками. И это был их первый и последний вылет. Американские летчики, у них была фотография семьи, они знали, что они потом будут. И вот это одно, что то были мертвые, они такие пируэты там, один летчик прилетал на базу и уничтожал всю базу вообще. Иногда удавалось как-то в плен, парашютов не было как. Иногда, очень редко, можно было его взять, вот этого японца, да? Я не представляю, как можно было взять, если там не с парашютом, не что-то, это ж серьезно, это быстрая машина по воздуху, я не знаю, как это можно было взять. Но были такие случаи, и бесполезно было их пытать. Пальцы там отрезали, он говорит, да давай всю руку, мне все равно. Они мертвые, да. Я хочу сказать, ну, страшно, но ведь верующий человек именно такой, бесстрашный. Он уже умер. У него нет будущего. Как же мое будущее, мои планы? Ты должен их уничтожить. Господь должен их уничтожить. Он тебя, в принципе, он это и делает. То, что с нами происходит, он это пробует делать. А я сопротивляюсь. И вот именно потому, что я сопротивляюсь, мне кажется, что Господь меня мучит. Он меня так душит. Ну надо, ну придушил уже, помочь ему надо, помочь. Он говорит, я хочу тебя убить, понимаешь? Хочу тебя убить и оживить. Я сейчас зачитаю. Вот я взял. На самом деле он хочет избавить нас от страданий. Так. Вот в Коране что об этом написано. Это что я читаю? Называется Сура 26 поэты. 69. Прочитай же им весть об Ибрахиме. Знаете, кто такой Ибрахим?
Авраам.
А? Вот что сказал он своему отцу и народу. Чему вы поклоняетесь? Они сказали, мы поклоняемся идолам, пред ним пребываем в почтении. Он сказал, а разве не слышали они вас, когда, в смысле идолы, можно закрыть это как-то, а разве не слышат они вас, когда вы их призываете, или помогают вам, или вредят? Они сказали, нет, мы нашли, что наши отцы так поступают. И сказал он, а присмотрелись ли вы к тому, чему вы поклоняетесь, вы и ваши древние отцы? Ведь они враги мне, кроме владыки миров. Он говорит, все, что вы поклоняетесь там предкам, там идолам, преданный, он сразу выделяется, верующий человек, да, который верит, там, как это христиане говорят, в Бога живого. И они начинают говорить, а что это ты? То есть он вырывается. Ты что это, как мертвый от мира не сего? Тут вот. Ведь они враги мне, кроме владыки миров. А дальше смотрите, что идет. Это 78-я. Который меня создал, и он меня ведет по прямому пути, который меня кормит и поет, который, когда я заболею, он меня лечит, который меня умерщвляет, а потом оживляет. Последняя фраза. Он меня умерщвляет, а потом оживляет. И потом, после того, как я умерщвлен, Богом умерщвлен, если человек меня убьет, я просто мертвый. Но если Бог коснется меня и убьет, я живее всех живых. Да? Считается благословение, если Бог, потому что Господь сама жизнь, кому Он прикоснется, Он убивает меня для другой жизни. Как, например, ну, например, Друва Махарадж, да, ой, он такой желальщик был, да, помните? Он хотел больше всех, аппетит был. И Господь коснулся его там раковиной, он начал говорить, и у него все желания умерли тотчас. Он убил Друву Махараджа. И тут говорит, Господи, отпусти мне это. Он говорит, не, а пиццу заказывали. Вот, будешь ты такой духовный, ну, управлять вот этими материалистами. Ну, правда, он его как бы послал не в Сибирь, а послал аж на Шветудвипу, да? То есть, самая такая духовная планета. И все равно тут говорит, не хочу даже этого. Почему? Мертвый для этого мира. Мертвый для этого мира. И ничего на него не может воздействовать. Человек, ну, надо бы пройти смерть. Надо бы пройти смерть.
Он сам предоставит, да?
Период, это надо очень сильное желание идти туда. Знаете как? Вот мы тут ходим, на нас, я не знаю, кто сказал, правда, неправда, ну, вроде так сказали авторитетно, тонна, столб воздуха тонна. Кто-то сказал меньше. Ну, тонна это же много, да? И тело выдерживает. Но внутри есть давление. Внутри есть давление, как-то ну, непонятно. С воздухом у нас все в порядке, но вот когда глубоководную рыбу вытаскивают на поверхность, ее, она взрывается. Внутреннее давление. Такие случаи. И поэтому... А знаете, это что давление? Это давление агрессии внутри. И чтобы нас уравновесить, среда агрессивная, и тогда мы не лопаемся. Вот. И поэтому, да, понимаете, агрессивно. И некоторые хотят сразу стать космонавтами. Сразу вот это, чтобы гравитация далось, чтобы мы летали, парили в невесомости, так здорово, да. Вот. Но чтобы выйти на орбиту, надо испытать перегрузки. Перегрузки. И поэтому, а выдержишь ли ты это? Ну, надо просто... Что такое перегрузки? Каждому приходится проходить через это. И вот если у меня нет вкуса, мне не дали попробовать, чтобы туда идти, то есть цели нет. Некоторые религиозные деятели или некоторые религиозные деятельности, они приходят и просто они думают, что они пройдут перегрузки, оставят материальные желания и останутся здесь. И это называется просто мазохизм. Они проходят перегрузки, а цели у них нет. Они говорят, мы занимаемся духовной практикой. Нет. Духовная практика. Но мы же все делаем правила и предписания. Вы просто крутитесь на центрифуге даром. И от этого ваша жизнь материально не улучшится. На центрифуге это значит, мне придется от чего-то отказываться. А я же этого хочу. Уж что-то я этого хочу. Может еще раз покрутиться на центрифуге. Но я же того-то не хочу. Потому что отречение само по себе, веды говорят, невозможно. То есть это вайрагья. Вайрагья есть тьяга. Тьяга это привязанность должна быть. А как это определить? Потому что это просто смерть. Просто смерть, и я начинаю тогда просто косить всех других. Это представьте, человек висит на одной руке, за корень ухватился дерево, а там пропасть, может быть, километровая, да? Ему говорят, оставь эту привязанность. Нет, пока мне что-то другое не подтянет. Или на веревке альпинист, да. Это привязанность. Обрежь. Смерть. Так и это. Пока я на Господа не обопрусь, пока я ему не поверю, я не отцеплюсь от этого материала. Это невозможно. Это невозможно даже теоретически. И поэтому не торопиться. Так ли это недостижимо? Я вообще не хотел эту лекцию делать, у меня не было в планах, но у меня позвонил несколько человек, и я подумал, и меня, честно, так разозлили. Говоришь, как вот это непонятно. Как люди не понимают, простых вещей, они считают это за высокий уровень, за недостижимый уровень. Я с этим уровнем рождаюсь, и тут надо просто мое желание этого пожелать. Они просто не хотят желать. Обычно это материалисты. Материалисты набиваются в храмы, и они могут занимать там даже посты. И вот происходит, знаете, как мутация какая-то людей, ну, обманутых. Они могут уже все делать. Знаете, мне рассказали, что есть такие коты без шерсти. Ну, чтобы блох там не было, и чтобы они шерсть по квартире не оставляли. Это какая-то выведенная порода, такие голые коты, представляете? И сейчас выводят все, что хочешь. И этих коты, они странно еще... Ты к нему приходишь, ну, мне просто рассказывают. Ты приходишь, а он идет к тебе и хвостом машет. У него больше собачьих привычек, чем у этих вот, да, хвостов. И надо, ну, его еще надо понимать. И вот те... То есть искусственно, или, например, есть такие собаки, называется какая-то порода, Golden Retriever называется погода. Это порода. В общем, там семь от одной собаки берут такое. Эта собака, по ней можно наступать, ходить, она даже тебе не грызнется. То есть она никого не покусает точно. Она вот такая, ну, домашняя специально, вот такая вот, такой пуфик ходячий просто. Да. И никаких от него претензий не будет. Ну это же не собака, собака должна. Иногда там охранять что-то, да, защищать. Это нет. Это не нормальная собака. Так вот это голый кот. И знаете, то есть искусственно выведенные породы, их надо как-то там поддерживать. Этого. Иногда вот среди вот эти все кинологи, например, знают, иногда среди вот этих вот котов, вот они голые, раз и рождается лохматый. И знаете, что говорят эти самые, говорят, это брак. Так нормальный родился. Говорит, это брак. Вот они выводили, а природа раз и вылезла как-то. Вот. И иногда в церкви, в каком-то храме, раз и появляется нормальный священник. Они говорят, о, слушай, это ж не нормальный священник. Мы же все тут как голые коты. Без этого. Без блох. А этот с блохами такой, да? О. А у нас бесов нету, а этот бесов вычесывает. На самом деле там тоже все это есть. Они говорят, этого нет. Вот. Если взять современная церковь, религия и такая, какая, она, знаете, она не признает нормальной изначальной церкви. Не признает. Потому что нормальная изначальная церковь — это просто акт гражданского неповиновения. Вспомните, Иисус Христос, да? Они просто шли, и там ничего с ними сделать было нельзя. Или там Шри Чайтанья Махапрабху, акт гражданского неповиновения. Бхактисиддханта Сарасвати, там тоже, там он организовал маленькую, буквально, это, маленькую, как страну в стране. Никто не мог там подойти. И даже другие религиозные, там они их просто били. Вот, такие верующие. Вот это настоящие. А потом, когда... Пришла организация, их там рассовали, и начинаются вот эти искажения слов смирения, терпения, там послушание, все такое. Послушание Богу, это, ну, то есть по сердцу это нет, это послушание вот этому старшему. Смирение — это смирение, то, что Господь сказал, оно тебе вроде бы ну, по телу не, ты все равно идешь. Вот это, ну, такие вот вещи, их надо вот по-другому как-то говорить. И поэтому я специально избегаю религиозной терминологии, потому что 100% слова будут поняты неправильно. Если мы посмотрим труды Бхактисиддханта Сарасвати, Бхактивинода Такура или Иисуса Христа, там терминологии практически нет. Они говорили очень понятным, простым языком. Очень понятным. То есть это, ну, достижимо. Какие были стандарты? А там не было такого понятия «высокий уровень». Высокий уровень. Например, ну, лекция очень старомодная. Я говорю про религию, какая она есть, а не какой из нее сделали. Вот. А религия простая и доступная, обратите внимание. Сейчас я вам расскажу, какая. Вот пишут по этому поводу. Это вот священное писание, на котором основано множество сект, множество нормальных религий. Вот. И вот тут вот есть апостол Павел к римлянам пишет интересную вещь. Просто я для чего это взял специально, потому что у меня был разговор, и человек говорит, да, Библия, у нас Библия космическая. То есть это низкий какой-то непонятный уровень. Я говорю, да? А низкий уровень, да? А ты знаешь уровень Иисуса Христа? Все, броси и пошли. Как ты насчет такого низкого уровня? А другие за ним не ходили вовсе, и за ним ходили тысячи. Это где же он столько уровней высоких нашел, интересно. Простые люди, они легко бросали вот эти свои желания, потому что им было показано. Вот на самом деле что. Людям нравится. Вот это истинная свобода. Смотрите, что он им пишет. Римлянам глава 6. С 1 по 11. Что же скажем, пишет этот вот. Остаться ли нам в грехе, чтобы умножалась... Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. А дальше там понятно, что грехом... Все материальные желания есть грех. Почему? А потому что грех то, что ты не исполняешь Божье желание. Тебе, в общем, не до этого, да? Он говорит, нет, никак. Второй. Мы умерли для греха. Так зачем же жить в нем? Смотрите, он говорит, он не говорит, мы умираем. Он не говорит, что мы умрем когда-нибудь. Он говорит, мы мертвые. Мы мертвые. То есть мы живем после смерти. Уже говорит, послание к кому? К римлянам? К римлянам, представляете? То есть к обычным христианам, которые просто горожане присоединились, не к евреям, не там, к римлянам просто, к римлянам. Мы умерли, так зачем же нам жить в нем? Неужели вы не знаете? Он говорит, неужели вы не знаете? Вот он, я смотрю, вот стиль всех духовных учителей, он говорит, неужели вы настолько бестолковы? И Прабхупада пишет, здесь предельно понятно все, что написано. Он говорит, не прикидывайтесь, что это сложно. То есть духовное, оно очень сложное, но не сложное. Неужели вы не знаете, что мы, крестившиеся во Христа Иисусе, в смерть Его крестились? Вы что, не подумали, что Он вам принес, а сам там пострадал, а нам умирать не надо, что ли? Или Он для того, чтобы там помер, для того, чтобы у нас вот это там секс, оборона, еда и сон были, ну, более такими благостными, что ли? Он говорит, нет, смерть этому. Будет все другое. Не надо будет обороняться, не надо будет нападать, не надо будет заботиться о хлебе насущном, когда вы спите, когда нет. И вы будете творческие люди, вы принесете миру то, что мир не знает. Вот, это будет жизнь, независимая жизнь. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть. Нормальная религия? Это не христианство, это любая религия. Крещением в смерть. Это называется верующий человек. Крещением в смерть. И только потом ты начнешь жить. А до этого ты еще и не жил. До этого, значит, поменяли черное, белое, белое, черное. Смерть это жизнь, жизнь это смерть. Христос воскрес из мертвых, славу Отца, и нам ходить в обновленной жизни. А знаете, как еще такое делается? Когда первые преданные, первые христиане, первые вайшнавы, которые были в Советском Союзе, там были такие чудеса, или вот то, что в Библии пишется чудеса, и говорится, а это аллегория. Вот это аллегория. Иисус умер и воскрес. Мы должны умереть и воскреснуть. Мы должны пройти через смерть, и тогда начнется настоящая жизнь. Это аллегория. Почему? Потому что если мы возьмем любой предмет и любое действие, мы можем это приложить, ну, путем аналогии к любому другому действию. Потому что творец один, и все творится одинаково. И мудрец это видит. С аллегорией это понятно. Но главное, это то, что это не только аллегория, это и было. И вот некоторые то, что делали первые верующие, когда приходил какой-то очередной ачарья, что они делали и как легко отказывались от своих желаний и от зависимости от мира и начинали быть свободными. Вот эта легкость, это не аллегория. Это было и возможно сейчас. И сейчас оно не менее возможно, чем когда-то тогда. Не менее возможно. Вот. И это называется смерть. Вот. И Бога везде навалом. На улицах, в казино, на войне, дома. Но из храма можно его исключить. Потому что если в храме набивается очень много людей, которые хотят побыть без Бога, Господь удовлетворяет их желание. То есть хочется немножко умереть. Вот совсем умереть. И даже без реанимации. Можно прийти в храм, влипнуть в этот нектар. Просто влипнуть как муха. Потерять полностью совесть. И я знаю таких. То есть вот там ее не сильно потеряешь. Там тебе напомнят. А здесь можно полностью потерять совесть. И поэтому я еще раз говорю, что последние 5000 лет храмы исполняют другую функцию. Они говорят, что мы вас приведем к Богу. К Богу приводить не надо. Храмы это просто институт, для, ну, чтобы тебе что-то рассказать. Но не они к Богу приводят. Ты, Бог с тобой уже, ты просто с ними ничего не разговариваешь. Просто начни говорить и все. Итак, еще немножко про смерть. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо мы соединены с Ним подобием смерти Его и должны быть соединены в подобие воскресения. По воде и так далее. Ну, у него была функция по воде. То есть, я знаю массу случаев, когда Христос что, специально на показ ходил, шоу там по воде? Нет. Он просто, ну, просто надо было прогуляться там, да? Вот. И материальная природа, которая от нее не зависит, ему просто покорялась. Итак, если преданному что-то будет надо, с ним, ну, происходят чудеса. Не просто так вот, а ну-ка я проверю, как это работает, не работает, я отсоединен от этого мира. Нет, нет, это не называется. Тогда ты, и еще я вам, знаете, что хочу сказать. Есть религиозные люди, есть люди преданные. Знаете, чем они отличаются? Преданные говорят с Господом просто так. Просто так, как просто с человеком. Не потому, что они могут спрашивать, ну, Господи, как у тебя дела, что тебе надо. Вот так вот. Человек может просто выйти с Господом и смотреть на закат. Ну как тебе? Да, сегодня хорошо. Сегодня лучше, вот, чем вот вчера, вот, а вот вчера. Вот так вот просто говорить. Это не называется вот не упоминать там суе. В суе это, знаете, мне хочется вот что-то вот там руку протянуть, а я, Господи, помоги. Ну так вот, полностью обленившийся, вот, знаете, такой. Вот это в суе. Если это надо и недосягаемо, это не в суе, нормально. А есть вообще просто так, который общается. Я в нем, он во мне, да? И Павел это говорит, и в Коране это пишется, везде одно и то же. Но сегодня тематика другая. Сегодня тематика, надо умереть. И Господь хочет, чтобы мы умерли. Вот. И он не мучит нас. Зная то, что ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Рабами. Ибо умерший освободился от греха. И поэтому говорит, вот рогануга бакти, значит делай все, что хочешь. Нет, делай не то, что хочешь, а то, что тебе Господь сказал, и греха не будет. Потому что если ты будешь делать то, что хочешь, думаю, что тебе Господь сказал, над тобой есть власть этого мира, и ты скоро узнаешь, сколько это будет стоить. Тебе предъявят счет. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Смерть не имеет над Ним. Вот эти люди, которые умерли, они могут делать невероятные вещи. Они могут делать настолько живые вещи, что другие просто смотрят на них и говорят: да, там с ними Бог, а это мертвые люди. Но для них мертвые, непонятные. А те смотрят на них и говорят: так это вы мертвые, а мы живем. Живой может вот по комнате двигаться, да, перестанавливать стулья, да, вот эти всякие. А мертвый, вот он лежит, пока его живые не передвинут. Те вроде тоже двигаются, но их двигают гуны материальной природы. Они марионетки. Марионетки. За ними там вот эти веревочки. И у них нет желаний. Понимаете? У них нет желаний. И вот этот вот переход. Нет желания, нет цели. Бесцельная жизнь. А вот слово такое, цельный человек. Знаете, цельный человек. Цельный человек — это здоровый. Человек бесцельный, он не цельный. Он знает, здесь у меня тут так почки, потому что они болят. Могу пальцем показать, где, да. Значит, цели нету. Если у тебя есть цель, ты сконцентрирован. Ты забыл, что у тебя вообще есть тело, тебя просто туда несет. Очень простая вещь, ну, в смысле здоровья, да? Ну, это я хорошие вещи говорю, да? А теперь целеустремленный человек. Вы знаете, что такое жить в настоящем? Это значит не просто самому умереть, со всеми распрощаться, подписать завещание, но и всех своих похоронить. Да. Как это, да? Как это? Похоронить своих детей. То есть я с ними уже распрощаюсь. Это ну, не мои дети. И когда это как-то произойдет, этот человек не напрягается. Вот тут непонятно, да? Как это может быть вообще? Как-то не очень понятно, да? Не очень понятно. Не, не хоронить. Это бонус. Они будут с тобой. И они могут тебя пережить даже. Но они для тебя, то есть ты, не твои, ты живешь, что вот с ними, что без них ты можешь жить. И тогда ты адекватно с ними будешь жить. Оно будет без привязки, потому что иначе, если ты всех не похоронишь, это, я говорю, нормальную религию, знаете, немножко устаревшую. Вот так. Господь говорит: если ты любишь там кого-то больше, чем меня, ты меня недостоин. Такие вещи, кажется, ну, ничего себе. А ведь практически так. Но он ну как с Друвой Махараджем было поступили, да? Он же полностью, говорю: Господь, хочу только тебя, и у него ничего не забрали. Ничего не забрали. И он считал это даже обузой. Тест простой. Боишься ли ты смерти? Если ты боишься смерти, ты еще не умер. Духовная жизнь – это вот этот переход. Ты еще не перешел из категории непреданного в категорию преданного. Ты просто еще не перешел. У тебя еще есть, дорогой, будущее. Ты должен его убить, будущее, чтобы жить в настоящем. Если у тебя есть планы. Какие у тебя желания в настоящем? Вот давайте просто посмотрим. Что ты делаешь? Я делаю вот это, вот это. Для чего? Чтобы послезавтра вот с тем прийти, встретиться, там отдать. Так у тебя есть будущее. И зачем ты это делаешь? Чтобы исправить вот это, вот это, вот это. Значит, ты в настоящем. Знаете, в основном у человека, у которых нет желаний, он полностью мертвый, он уже потихонечку умирает, и он живет в прошлом. У человека, который много желаний, он живет ожиданиями. То есть он тоже не живет. Не живет ни тот, ни тот. Он просто действует. А раз он не живет, значит, им живут гуны. И вот они его дергают. И он думает, что он куда-то прогрессирует. Веды говорят, никуда он не прогрессирует. Никуда он не прогрессирует, никуда он не идет. Если у тебя желание вот прямо здесь, для чего ты это делаешь? Надо вычеркнуть свое будущее и надо вычеркнуть свое прошлое. Если ты вычеркиваешь, тогда у тебя нет. В Бхагавад-гите говорится, непреданные это кто? Те, кто строит планы. Очень просто. Те, кто строит планы. Это значит, то, что сейчас ты не видишь. Ты это делаешь приблизительно, чтобы оно, твое действие совпало с будущим, с завтрашним днем, там вот так вот. А то, что сейчас, ты просто не видишь. Итак, смерть очень полезная вещь. Очень полезная вещь. Многие люди, которые умерли для будущего. Есть такое, Дейл Карнеги описывает человека, которого обнаружилась язва, причем она неоперабельна, ему сказали 2 месяца, если будешь очень сильно беречься. И он решил, я буду лучше на всю катушку неделю поживу, чем буду сильно беречься 2 месяца. Да? Какая разница? Мучиться 2 месяца или... Он курил дорогущие сигареты, пил и взял на кругосветное путешествие билетик, заказал себе гроб, холодильник, с капитаном договорился, если помру, то значит, ну вот туда меня, чтобы никого не беспокоить, в холодильничек. То есть там, когда это кругосветное закончится, сдашь меня родственникам в холодильнике. Он выздоровел, он не соблюдал режима дня, он просто, смотрите, вычеркнул свое в будущее. Он Богу что-то служил? Нет, он даже не служил Богу. Он просто стал живой. А живое, оно как-то не болеет. Видите как? Или вот это есть Луна и Грош, знаменитый там Маэма, помните, да? Там аналогичная история, который просто тоже... Все читали вообще, нет? Не читали?
Читали.
Чуть-чуть. Читали, но чуть-чуть. Ну, хотя бы слышали. Вот. Так, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет в нем для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. Тут написано, однажды умер. Умирают однажды. Умирают не постепенно. Надо просто принять. И когда говорят, будем умирать постепенно. Да? Кто-то видел, когда, как человек умирает на электрическом стуле? Кто-то видел? В съемке или в фильме художественном? Нет? Его сажают. У него тут выстригают немножко. Ложат в такую мокрую тряпочку. Мокрую. Ну и потом вот этот вот, как такая подушечка, электрод. Вот. И однажды там у этих тюремщиков был... Ну, которые принимали участие, он положил сухую тряпочку. Не мокрую, а сухую. И человек умирал постепенно. И там дымится, он не умирает. Дымится нет, потому что нет, ну, вода она так соединяет. Вот. А потом он, этот тюремщик тоже плохо кончил, но умирать постепенно неинтересно. Умирать надо сразу. Знаете, как умирает преданный? Он идет, 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 бах, что-то сзади упал, оглянулся, это его тело. Так вот, вообще бесполезно. Ну, без этого. Не мучительно. Мы хотим еще в этом пожить. Почему? Потому что там привязанность. А привязанность это грех. Вот. Пока мы боимся. Знаете, как определить, грешный или нет? Смерти боишься ты. Ты просто боишься смерти. Я безгрешный, я и это. Когда малейший риск, и человек туда боится носа сунуть, значит, вот и все определение, что ты грешный. Почитаем в Бхагавад-гите. Что вообще про смерть написано? В Бхагавад-гите там много чего написано, но это только некоторые вещи. Так. Глава 6, текст 23, Дхьяна-йога. Постигнув истину, он никогда уже ее не забывает и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих при соприкосновении с материальным миром. Только соприкоснувшись с ним, сразу все понимаешь, реально становишься вне досягаемости, тебя не может достигнуть. И вот еще что тут пишется. Так. Понятие пурушатха включает в себя мирскую религиозность. Вот внимание, чтобы не перепутать. Включает в себя мирскую религиозность, стремление к материальному процветанию и чувственным удовольствиям. Смотрите, мирская религиозность – это стремление к материальному процветанию и чувственному удовольствию. И она выдается, что я к Богу иду. Нет. Она может отдалить даже. И вот это пишет Шрила Прабхупада. Монисты называют такое слияние с Всевышним кавалией. По мнению Патанджали, кавалия – это внутренняя духовная энергия, которая позволяет живому существу осознать свою духовную природу. Господь Чайтанья назвал этот процесс «чета дарпана марджанам» – очищение в зеркало ума. Такое очищение – суть истинное освобождение от материального плена. Этому понятию соответствует понятие нирваны, которое также является лишь предварительной ступенью. Вот на этой ступеньке можно очень хорошо застрять. И очень сильно озвереть. Я просто видел таких людей. Озвереть. Можно стать вот этим лысым котом и думать, что ты кот нормальный. Если вариться в этом, он не понимает, вот этот лысый кот не понимает, что он лысый, что он вообще на кота не похож. И некоторые браманы не понимают, что они вообще давно уже не браманы. Он не понимает. Некоторые священники не понимают, что они не священники. И что они народ ведут вообще не туда. Они не понимают. И когда им просто читаешь, а как... Как оно начиналось, они говорят, да нет, это вообще дьявол. Они не понимают. И они уводят от Бога, получается. Уводят от Бога. То есть вот их надо осторожно с ними, да. То есть надо, есть религиозность, а есть духовность. Есть религия, а есть духовность. Религия нужна. Но для чего она нужна? Не для соединения с Богом. Ты уж с ним уже соединен. Религия нужна. Там находятся специалисты, которые помогут тебе не отринуть чего-то материальное, чтобы кому-то там боль не доставить. Как-то вот это соединить, как-то плавный переход. Некоторые вещи, говорят, это как экзорцизм. Вот знаете, экзорцизм для чего? Когда во мне такой уже атавизм, и духовное пришло, потому что Господь решил мне там через кого-то передать, и оно вообще не состыковывается, и тогда вот экзорцизм просто обрезают. А в других случаях, то есть это крайняя мера, и для этого нужны специалисты. Зачитаю знаменитый стих, который говорит, что это противоположные вещи. «Оставь религии и просто предайся мне». Вот религия, вот это я. Не говорит так, давай вместе с религией иди и давай сюда. Нет. Он говорит, тебе придется оставить религию, оставь все дхармы, потому что я тебя поведу по другому пути, по свободному. Религия, она взаимозависимости вот это вот. И переходной период как-то обеспечивает. Но чтобы к Богу прийти, религию надо оставлять. Вот. То есть, как кто-то сказал, есть корабль Прабхупады, да, который можно там пересечь и так далее, а есть Титаник, как же сказали, сейчас вспомню, Титаник религиозной бессовестной жизни. Вот такое впечатление. Бессовестный, потому что, ну, все уже это сделано, да. И когда человеку говоришь, ну, вот это, он говорит, не, у меня что-то регламент, у меня план мероприятий, ну, и как вот он не может предать. Чем он отличается от корми? Кто же мне рассказал? А, вот вы мне рассказали сегодня, что там был какой-то священник православный, да? И он приходит к этим прихожанам, да этот же мир, он прекрасный, вот это вот все, ну, тут наслаждаться надо вот этим рассветом, смотрите, Бог везде. И потом это, рассказываешь это в городе. Священнику говорит, нет, туда лучше не надо ходить, потому что, ну, он портит людей. Портит. Он их про Бога рассказывает, а они потом приходят туда, там одни вот эти ритуалы, и они, видите, что делается. То есть везде такой процесс идет. То есть преданные, есть непреданные. И не зря говорится, что непреданным не надо говорить о предании. Почему? Потому что это все равно, что предложить человеку закончить жизнь самоубийцем. Просто покончить с собой. Если ты видишь преданного или верующий человек. Верующий человек — это не который обременен религиозными знаниями. Верующий — он просто верующий. Это была целая тема до этого. Ты его видишь. Просто совестливый человек. Просто он никому не обуза, не тигар. И ты ему это говоришь, и он это воспринимает не как самоубийство, а как шаг к расширению жизни. Но если человек это воспринимает как самоубийство, это непреданный. И твоя вина, что ты не распознал. Это ты, видно, решил всем это, благую весть разнести, а Бог тебя никуда не гнал. Это тоже надо, Господь тебе должен сказать, что ты должен. Не приставай к людям зря. Если они тебя погонят, потому что если они реально начнут предаваться, они точно умрут. Они точно умрут. Им это не надо. Им это не ко времени. Потому что их желания-то на этого еще нету. Великолепие Абсолюта, глава 10, текст 34. Я всепоглощающая смерть, говорит Господь. Как вам нравится такой Господь? Говорит, я всепоглощающая смерть. Но что он поглощает? Он смерти поглощает, а жизнь при соприкосновении. Я всепоглощающая смерть. Вот мы читаем Коран, мы читаем Библию, мы читаем это. Он говорит, я смерть. Мне сразу вспоминается Лена Крапивка, помните, да? Когда она написала, смерть изображается косой, такой череп, балахон. Она написала стишок, что ну смерть, ну ты разве такая? И она ее изобразила, такая девушка вся весенняя, вот, вся такая красивая женщина такая вот. И ей ночью пришла смерть к ней, ну как, во сне, и сказала спасибо, хоть кто-то меня вот это, не вот это, да. Для материалистов смерть, она страшна, они боятся, для преданных смерть уже, ну, символ освобождения. Это не потому, что реально тело надо оставлять, это прямо сейчас. Тело твое здесь, твои родственники здесь, они никуда не поумирали. Но должна прийти смерть, и тогда смерти никто не боится. Потому что смерть, все страхи от этого. То есть смерть в присутствии Господа очень красиво, а без Его не очень. Так, это что мы сейчас читаем? Ага. Совершенство отречения. 18 глава, 12 текст. Тому, кто не достиг ступени отречения от мира, то есть тому, кто не умер по-другому, да? Тому, кто не умер, после смерти приходится пожинать плоды своего труда, желанные, нежеланные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своей деятельности, ни страдать из-за них. Кто не умер, после смерти придется разгребать. А кто умер, вот сейчас, то ничего не надо. И не надо это, и не надо дожидаться смерти при этом. А что надо? Что значит в настоящем жить? Это не значит, что вот я пожелал и это. Вот что хочу сейчас, то прям нам уже хочется, чтобы сразу было, да? Кто, знаете, как преданный отличается от непреданного, а который ничего не знает о вот этой смерти, о втором рождении, он дает пройти вперед людям, которые то, что желают. Мы все пришли, и у нас тут вот желание. И поскольку они могут переплетаться, пересекаться, существует какая-то очередь. Но все идут без очереди. И возникает давка у прилавка, да? И вот преданный, он тоже стоит в этой очереди, он тоже думает, что это все ему тоже надо, и он может пропускать вперед себя. Как результат, он получает свои желания, они, ну, начинают сбываться гораздо быстрее. Он просто пропускает, потому что, как говорил Бхишмадева, да, что он считался знаток вот это хитросплетение кармы. Хитросплетение кармы не что иное, как хитросплетение всех наших желаний. Мои желания плюс проклятие, которое я послал, плюс проклятие, которое на меня, плюс благословение, вот это все желание. И когда что, когда выстрелит, мы не знаем. И если пропускать вперед, то я этим самым, знаете, кто-то распутывал клубок, вот когда клубок, и там вот Гордиев узел, есть такое понятие, да, вот много узлов. Если мне надо быстрее, я беру и за нитку дергаю, мне надо из этого клубка вытянуть там, ну, метр. И раз, я могу так дернуть, и там сразу столько узлов образуется, потом их не распутаешь. И поэтому потихонечку, если выпутывать, результат будет быстрее. И вот это потихонечку, если выпутывать, это означает качество характера, что ты терпим, у тебя есть сострадание, у тебя есть там то-то, понимание его желаний, то это достаточно уже искушенные люди, это уже преданный, он уже родился этим. И его желание быстро сбывается. Есть люди, которые, ну, корми их называют, или непреданные. Вот уже конец жизни, а у него столько узлов в этом клубке, он говорит, и это не получилось, и это вообще забирают, вообще жизнь не удалась. А вот раньше было, ну, детство счастливое или юность счастливая, там более-менее он еще эти узлы не позатягивал. Он не пропускал никого вперед, уйди. Вот если он пропускал, они бы сами распутывались, он получил бы свое сразу. Это называется исполнять свои желания под непосредственным руководством Господа. Свои желания, свои, не Божьи желания. То есть достойным образом. И тогда начинаешь удивляться по сравнению с другими, у тебя все это, и у тебя нет планов. Потому что, ну, ты знаешь, ты не избавляешься, еще раз вспомним, что от желаний, от проклятий и от благословений избавиться нельзя. Их нельзя отменить. Ну, такой есть секрет. Оно же не сразу, как они образуются, вот эти материальные желания. Не Бог сказал мне изнутри, я просто у кого-то подглядел. Кто-то мне похвастался, где-то рекламу увидел. И тогда сеется семя. И потом это семя при благоприятных условиях начинает развиваться. Ну, к чему приходит, мы знаем. Вот. И веды говорят, что это семя, которое есть, когда оно начало развиваться, тоже там тяжело. А пока оно есть, вот хотел бы, что ты хочешь, вот этого хотел. Но я ничего для этого не предпринимал. Эти семена можно... Они могут сгореть в огне знания. В огне знания. И потом они уже не прорастут. Ну, представьте себе, вы купили вот семечки подсолнечные, да? Пожарили на сковородке. А потом посеяли. Они взойдут. Зайдут такие поджаренные подсолнухи, да? Не взойдут же, да? Не, не, Не взойдут, да. Так и желания, если их обжечь огнем знания, то есть, ну, просто понимать, а что за этим. Вообще, любое желание материальное, это подобно, я вот вижу кошелек на дороге, но там привязана нитка, и где-то там за углом злой мальчик этот кошелек тянет, да. Вот все желания абсолютно такие. Я все равно его, если получу, то обнаружится, что не совсем надо. Они, в общем, не в конце удовлетворение, гуны удовлетворение не приносят. И хотя говорится даже о материальном счастье, материальное счастье представляет собой отсутствие страдания. Просто не бьют, и уже кажется счастье. Просто не бьют, и кажется счастье. А к счастью-то не имеет ни малейшего отношения. Настоящее счастье – это не отсутствие несчастья, а собственное счастье. Вот. Это только когда я исполняю желания, те, которые Господь мне начинает шептать. И какая разница между преданными и непреданными? Вот тут написано, 15 текст 7 главы. Они вынашивают собственные мирские замыслы, тщетные попытки разрешить проблемы материальной жизни, лишь усугубляют эти проблемы. Необычайно могущественная материальная природа рушит все замыслы безбожников. Это говорит об обычных людях же, безбожники. А слово такое? Безбожник, потому что без Бога. То есть это не ругательство, это просто характеристика человека. Поэтому заседания разного рода комитетов по планированию превращаются в фарс. Лидеры общества, которые противятся замыслу Верховного Господа и отвергают начертанный им путь, недостойны называться философами, учеными, правителями и учителями, хотя выдают себя за таких, стремясь обрести материальные блага. Вот. Среди них встречаются весьма образованные, добросовестные люди. Но поскольку неверно используют свой разум, понимаете, в чем разница? Просто планирование. Планирование предполагает наличие прошлого и будущего времени. А Божьи люди имеют только настоящее время. Настоящий Господь не находится в будущем времени. Будущее никогда не родится, а прошлое никогда не воскресить. Есть только настоящее. Само слово, вдумайтесь, настоящее. Значит, вот то и то не настоящее. Написано иллюзия. Иллюзия, то, что я себе там навыдумывал. И тут и написано, мы говорим иллюзия. То есть слова, если мы вдумываться будем в смысл, вот поймем, иллюзия, это иллюзорное счастье. Это сидеть у телевизора и что-то радоваться. А что с тобой-то, ты поглянись. Ты как вообще живешь? Как же, ты счастливо живешь? Ну, ты вышел, это всем показался, что ты красивый, хороший, улыбающийся, пришел домой, блин, на себя зеркало. Нет, иллюзия. Но если ты будешь жить в настоящем, у тебя улыбка с лица слазить не будет, независимо, смотрит на тебя, не смотрит на тебя, ты не будешь. Я рассказывал историю, когда в универмаг зашла женщина в ночнушке и в бегудях, там в шлепках на босу ногу. Скупила, там этот в шоке был. Под ночнушкой ничего, в бегудях, да? Ей все равно. И потом, когда она пошла, когда эту тележку откатили, там была такая машина огромная. И все так уважительно, да. Она могла себе позволить не считаться с мнением людей. А есть люди, ну тут крайность, конечно, да? Но есть люди, которые, а как я выгляжу? И там же приводился пример, когда пошла выгуливать собачку, 5 утра, там никого нет. А вдруг меня кто-то увидит. А это зависимость. Это зависимость. Но настоящий... Это не для того, чтобы на всех наплевать, потому что я могу побеспокоить своим видом, своими выражениями, своим поведением. Но я не должен беспокоиться, если мне Господь сказал что-то делать, я не должен беспокоиться, что люди на этот счет скажут. Потому что пусть Господь по этому поводу беспокоится. А Он так уже сделает, что никому плохо от этого не будет. Почему? Вот, Господь говорит, я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. 9.29. Ни вражды, ни пристрастия. Одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любой преданностью служит мне, мой друг. Он всегда в моем сердце, я ему тоже друг. Это означает, Господь ищет людей, которые думают, как Он. Кстати, все знают, как Он думает, но не все не хотят так думать. Все не хотят так думать. Ко мне люди не позволяют себе думать, люди не позволяют себе мечтать. А если мечтают, то они подгоняют. Я сейчас говорю о том, что кого Господь, Он тоже любит, но дружить как-то сложно дружить с человеком, который не разделяет твои планы. О, пойдем искупаемся, не, вода холодная. Уже, да? Или вот пойдем туда, ой, нет, боюсь там, да. Ну, сложно дружить, он просто где-то тебя бросит. Да? Где-то тебя бросит. Если человек мечтает ровно столько, позволяет себе мечтать ровно столько, сколько и позволяет обстоятельства, то есть потребности и возможности, это не сильно Божий человек. Нормальный человек, он мечтает больше, чем возможности. Господь говорит, о, для меня же есть работенка, я могу же тебе помочь. Вот. А если ровно столько, и вот наши желания подстрижены под возможности. Почему? Потому что у меня есть опыт разочарования. Женщина вышла замуж, не получилось, еще раз вышла замуж, не получилось, еще раз вышла замуж, когда четвертый раз, она говорит, нет. Потому что каждый раз больно было расставаться, а для Бога все равно, в принципе-то. А что ты, ну... Мы не понимаем, что наш прошлый опыт кармический, он никак не связан с Господом и то, что Он может нам дать. Мы просто Ему не верим. И в следующий раз я уже, ну, как-то... И так во всем. Люди, которые вот так вот осторожничают, они неверующие просто. Ой, ну Бог вот это может, а это мне не положено. Тебе положено все, что ты хочешь, но ты боишься. То есть Господь тебе говорит, что ты хочешь, что ты можешь, а ты подстригла и дает. Он говорит, ну как-то вот, я ж не этого хотел. Я хотел через тебя что-то. Очень часто я встречал такие, когда человек заниженные желания, они у него не сбываются. Вот не сбываются. А потом он говорит, их вот это вот бы, и идет туда, и оно сбывается. Глобально сбывается, мелкий не сбывается. Господь говорит, ну что ты мне вот по вот этой ерунде? Ты это сам можешь сделать, ну вообще неинтересно, да? Боятся желать, боятся думать. А когда мы вот это боимся, мы... Страх делает человека лицемерным. Он просто желает понравиться, и желание понравиться, вот этот вот этикет, все такое, это вытекает из чувства безопасности. Если всем нравлюсь, я в безопасности. Он боится влиять на что-то. Влиять – это значит жить, а нравиться – это значит желание безопасности. Пришел человек, прочитал лекцию, в Запорожье приходил человек, я его спрашиваю, это было примерно так выглядело, я говорю, а что вы думаете насчет пропавших миллионов в московском храме, миллионов долларов? И надо было видеть лицо. Вот так вот, а я так не думаю. Я говорю, как, а как вы не думаете? И я так не думаю, ну я вот это вот. Я его помучил 4 минуты, потом говорю, ну это... А как семья вообще? Я просто знаю, жена его какая там, это все. О, совсем живой человек. Почему ты не... Люди даже правду не могут говорить. Вот не то, что не хотят, они могут. Физически не могут перейти вот это вот. Правду не могут говорить. О чем дальше говорить? Почему? И существует зависимость. Я не могу делать, что я хочу. Когда я говорю, что я хочу, это то, что означает, что Бог мне... сказал делать. Я не могу говорить то, что я хочу, боюсь сказать. Я боюсь это, и вот это такая излишняя скромность. Знаете, статистика очень такая печальная. Когда накапливается, это сказали историки, которые не имеют отношения никакой религии. Когда накапливается критическая масса людей, у которых нет желаний, там возникает диктатор, и последующий идет война. Просто у людей нет своих желаний. Они, ну, как все. Возникает кто-то, Причем этот кто-то такой, ну, его желания, ну, скажем так, не самые святые. И дальше начинается война. Вот, пожалуйста, это статистика. А вы думаете, в семье по другому поводу начинается война? По этому же самому война начинается. Сначала отсутствие желания, потом мы смотрим, а как оно вообще должно быть? И оно ничего не складывается, потому что там живут трупы, их надо как-то оживить. Ну, мощная реанимация, да? То есть пока ты как-то ходишь, тебе можно где-то помазать, где-то процедуры, но когда вот уже клиническая смерть, там берут это разряд, укол прямо в сердце, иглой делают, укол в сердце. И когда в семье это начинается, чтобы мы немножко проснулись, мы говорим, ой, надо к психологу сходить, что это было? Возбудили, просто чтобы вы не померли окончательно. Результат – отсутствие желаний. Может быть, я начитался какой-то духовной литературы и подумал, что эта духовная литература может помочь в выполнении моих вот этих кармических вещей. Это может привести к этому запросто. Итак, нам надо перейти... Задача человека. Вообще лекция для преданных и для верующих людей. Вот. Обычно сюда непреданные, неверующие не попадают. Задача умереть. Господь пришел и сказал, я хочу, чтобы ты умер. Я не хочу, чтобы ты мучился, я хочу, чтобы ты умер. Я прочитал сейчас с трех источников, чтобы ты умер. Он убивает и тут же оживляет. А так ты просто полумертвый. Ты просто полумертвый. Полумертвый от мертвого не сильно отличается, да? Я бы сказал так, мертвому легче. Мертвому легче, он вообще ничего не чувствует. Полумертвый может какие-то страдания ощущать, а тот вообще полностью отупевший. И вот наша задача умереть. Это называется умереть для греха. Вот смотрите, что тут говорится. О желаниях. Называется рассказ, сура 28. Скажи, принеси же книгу от Аллаха, которая бы была путеводнее их. Я, ну там такой спор. И я наследую и последую за ней, если вы говорите правду. Если же они не ответят тебе, то знай, что они следуют только за своими страстями. А кто более сбит с пути, чем тот, кто последовал за своей страстью, без руководства от Аллаха. Поистине Аллах не ведет прямым путем путей людей неправильных. Мы довели до них слово, может быть, они опомнятся. Вот эта религия, смотрите, очень простая религия. Она очень простая, и она кажется жесткая. И вот сегодня я говорю о старомодной религии, которая очень простая, очень эффективная, и тут везде пишется, что она очень доступная. Мы довели, может, они пишутся, что безумцы, что вы делаете? Вас просто обманывают. Просто опомнитесь, это не больно, это быстро, это хорошо. У вас все получится. Мы довели, может быть, они опомнятся. Представляете, какой слог? Апостол Павел пишет этим. Вы что? Вы что, не понимаете, что надо умереть? Вы что, еще не умерли до сих пор? От своих вот этих вот. Вы что, с ними еще нянькаетесь? Мы же, говорит, уже умерли. Вы что, вы забыли, что мы умерли? Бхагавад-гиту читают. Должны умереть. И тогда жизнь начнется. То есть это пишется всем. А Иисус говорил просто, вот какие-то мужики пришли, потом они стали апостолами. Простые, набрал, как его попало, да? Павел то же самое делал, Петр то же самое делал, да. А этот вот не то же самое? Или там отбирали из тысячи тысяч, одного выбрали и посвятили во что-то? Нет. Сразу говорили, там тысячи предавались этому. Сразу бросали свою эту жизнь легко. Но это с пророком было легко. Просто нужен человек, который тебе это говорит. Ты уже готов. И все. Итак, Господь хочет, чтобы мы умерли. Потому что мы на самом деле все равно не живем. Все равно не живем. Это старенькая религия говорит, что вот такой путь, другого пути нету. Не очищаться, а умереть для грязи. Не надо ее чистить. Надо умереть для грязи. И тогда все будет чисто. И тогда эта грязь просто к вам уже не прилипнет. Грязью является не грязь на руках, а наши якобы желания. Наши якобы желания, которые навязаны гунами материальной природы, которые за нас берутся только потому, что у нас нет своих желаний. У нас нет своих желаний. Свои желания я могу только от Господа получить. Поэтому надо с ним поговорить по этому поводу. Мы сделаем перерывчик небольшой, да? Если вопроса сразу нету, пока по горячему, то перерыв. Потом, да?
Практически как он видит, как это конкретно поступки пощупать?
Давайте после перерыва. Практически, просто я уже немножко говорил по этому поводу.